Венгрия. Обстановка в Будапеште менялась с каждым днем. Штабу требовались новые разведывательные данные. Поэтому на следующий день наш отряд, разбитый на три группы, был направлен на передовую. Я попал в группу под командой Алексея Гуры. Кроме меня там был Павел Неверов и Любиша Жаржевич. Нас направили в Северную Буду. Днем мы вели наблюдение за обороной противника, а ночью переходили линию фронта и собирали разведывательные данные в глубине его обороны. Два раза в сутки эти сведения мы доставляли Колганову. Обычно с пакетом направляли меня. Моим старшим товарищам было около 30, а я был моложе их на 12 лет, и бегать из Пешта в Буду и обратно мог значительно резвей. Советское командование готовило наступление, чтобы разгромить противника, засевшего в Будде, и ликвидировать его окруженную группировку. Для этого нужны были новые разведывательные данные. Их должны были получить наши разведчики во главе с нашим командиром Колгановым. Предприняли несколько попыток пробраться к Королевскому дворцу, но все они не увенчались успехом. Как-то находясь в разведке, Колганов провалился ногой в канализационный люк. Этот случай навел находчивого командира на мысль пробраться в тыл врага под землей, по канализационной системе. Но для этого надо знать ее устройство. Надо найти схему городской канализации. А где взять ее? Начались поиски. На помощь нам снова пришла венгерская девушка Мари Кочеш. Она нашла специалиста. Это был пенсионер, бывший служащий Будапештского муниципалитета, инженер по эксплуатации канализационной сети. Приглашенный Колганову инженер спросил, чем могу быть полезен. Колганов объяснил, что нам нужно. Старый инженер понимал, для чего требуется советскому офицеру схема канализации, и охотно согласился помочь нам. Никто из разведчиков не сомневался в искренности этого патриота. Но всех беспокоила одна мысль. Сможет ли инженер по памяти восстановить схему канализационной сети? Ведь стоит ему допустить хотя бы одну ошибку, и интересно задуманная операция обречена на провал, да и разведчики под землей могли оказаться в западне. Но инженер работал уверенно. Вычерчивая схему, он часто останавливался, внимательно рассматривал начерченное, отмечал карандашом выходные люки, указывал диаметр труб, и снова продолжал чертить. Наконец, работа была закончена. Мы получили то, что нам было нужно. По схеме инженера был составлен план вылазки двух групп в тыл врага. Командование флотилии утвердило этот план. Было решено, если разведка будет успешной, на следующий день послать к Королевскому дворцу подразделение морских пехотинцев. Четыре из них, будущих проводников, прислали к нам для участия в разведке. Для тренировки мы прошли под землей по канализационным трубам метров 200. Из колодца вылезли утомленные, точно проделали большой марш. Эта разведка наглядно показала, что подземный рейд Королевскому дворцу будет трудным. Поэтому старший лейтенант Колганов отбирал самых выносливых разведчиков. Из оружия каждый из нас имел автомат с запасными дисками, пистолет, несколько ручных гранат, нож и, конечно, противогаз, без которого немыслимо было идти по канализационным трубам. Подошел назначенный час, 20:00. Мы движемся по главной улице, она пуста. Мостовая изрыта воронками. Телеграфные столбы тут и там повалены и преграждают нам дорогу. Легкий мороз пощипывает щеки. Крупными хлопьями падает снег. В окнах домов мрак. И не понять, безлюдны ли дома или просто люди там притаились, опасаясь за свою жизнь. Подошли к разбитому танку, за которым находился люк. Приоткрыв крышку в канализационную сеть, Колганов первым спустился в глубокий каменный колодец. Вслед за ним пошли 8 разведчиков и 4 пехотинца. Охранять люк остались трое. Мы двинулись вперед. Диаметр трубы не больше метра. Идти в полусогнутом состоянии трудно. Соблюдая полную тишину, мы продвигались без задержки. В некоторых местах труба сужалась. Тогда приходилось буквально ползти, погружаясь в холодную сточную воду. Чтобы не замочить сумку противогаза и автомат, держали их над головой. Прошли уже знакомые 200 метров. Здесь ничего не изменилось. Да и дорога вроде показалась короче. Вскоре мы уже были в тылу противника. Временами Колганов на несколько секунд включал электрический фонарик. Из предосторожности он направлял зеленый луч не вперед, а на стенку трубы. Командир рассматривал схему, смотрел на часы. Последним за нами следовал связист. Он нес телефонный аппарат и катушку с проводом. В штабе следили за нашими продвижениями. Там с нетерпением ждали наших сообщений о первых наблюдениях. Прошло 2 часа. Казалось, конца не будет этому нелегкому пути. Под землей стояла тьма. От ее глубокой тишины, тесноты труб и изнуряющего зловония ощущение было не из приятных. Связист негромко докладывал командованию о нашем продвижении. Но вдруг связь с командным пунктом прервалась. Связиста послали исправлять связь. К сожалению, беда не приходит одна. Морской пехотинец, который нес 2 противогаза для будущих языков, сдал первым и начал отставать. Он задыхался, с трудом поспевал за нами. В конце концов, совсем выбился из сил. Тащить его с собой не имело смысла. Нам нужно было готовиться к предстоящей схватке с фашистами. Поэтому морского пехотинца отправили назад, но в спешке никто не догадался забрать у него запасные противогазы. С большой осторожностью, стараясь не шуметь, проходили мы под люками. Как опытный спортивный тренер, командир наш старался экономить, расходовать силы бойцов. Под люками он устраивал короткие передышки. В пути часто встречались разветвления. На очередном перекрестке Колганов остановился. Он простоял над схемой дольше, чем обычно, а потом негромко скомандовал: группа Андреева влево. Сам он с оставшимися пошел направо. Я входил в группу Андреева. Нас было 6 человек. Мы знали, что от развилки до выхода осталось пройти совсем немного. Шли молча. Вдруг Андреев остановился и осторожно выпрямился во весь рост. Колодец мелькнула радостная мысль. Я сделал шаг вперед и тоже с большим наслаждением выпрямился. Было так приятно стоять во весь рост. Болела спина, колени ног и мышцы шеи. Мы сняли противогазы, убрали их в сумки. Тяжелый запах затруднял дыхание, но здесь было легче дышать. 10 минут второго. Значит, мы шли по трубам 3 часа 40 минут. График подземного движения, составленный командиром, оказался выдержанным. Люк, под крышкой которого мы стояли, находился в тылу у немцев, немного севернее Королевского дворца, недалеко от церкви Магдалины. По металлическим скобам, вбитым в стену колодца, я взобрался наверх, приложил ухо к крышке. Все было тихо. По команде Андреева попробовал было открыть люк, но тщетно. Крышка примерзла. Поднатужился, нажал сильнее. Результат тот же. На ржавых согнутых скобах скользили ноги. Рослый морской пехотинец подошел, согнулся, подставив мне для помощи свою спину. Одной ногой я уперся в его плечо. Положение сразу стало устойчивее. Но люк не поддавался. Что было делать? Кто-то предложил ударить по крышке. Мысль хорошая, но шум может привлечь фашистов. Я снял с шеи толстый шарф, обернул им приклад, нанес по крышке короткий удар. Она вздрогнула, загудела и поддалась. Наверное, все у нас вздрогнули с облегчением. Половина задания выполнена. После непроглядной темени под землей ночь показалась очень светлой. Выглянув, я увидел, что люк находится в конце небольшого переулка, выходящего на площадь. Даже отсюда видны были вражеские пушки. Значит, где-то рядом находятся и часовые. Нужно быть очень осторожным. Шел снег. Он мог нам помочь. Андреев подал знак, и мы трое. Он сам, Глоба и я бесшумно выскользнули из люка и тихо опустили за собой тяжелую крышку. Как резерв нашей группы в колодце остались Коцарь, Гура и морской пехотинец. Прижавшись к дому, наблюдаем за площадью. Неторопливо пошли вперед. С наслаждением дышали чистым морозным воздухом. Осмотревшись для засады, перешли в темный подъезд пустого дома. Именно оттуда можно пройти к люку с пленным, незамеченными. Вскоре в переулке оказался человек. Он направлялся в нашу сторону. Падал редкий снег. Но все же мы рассмотрели, что шел гитлеровский солдат. Такой язык нас не устраивал. Он прошел мимо нас и исчез в подъезде соседнего многоэтажного дома. Туда же несколько раз входили фашисты. Время шло, на улице было тихо и безлюдно. Андреев нетерпеливо поглядывал на часы. Скоро нужно будет отходить, а мы не выполнили задание полностью. Но вот в том же подъезде раздался шум, и вышли двое. Неужели не повезет, и это опять простые солдаты, думал я с опаской. Но тут же различил офицерские фуражки и приготовился к броску. О чем-то оживленно разговаривая, они приближались. Один среднего роста, полный, в черном кожаном пальто. Второй высокий, в офицерской шинели. Гитлеровцы прошли в подъезд. Андреев подал команду, и мы набросились на них. Прикладом автомата я нанес удар по голове тому, что был в кожаном пальто. Он тут же свалился на землю. Андреев сунул ему в рот кляп и ловко завязал руки. Зато высокий яростно сопротивлялся. Мы бросились на помощь товарищам. Удар глобы. И гитлеровец тоже свалился на землю. Глоба взвалил себе на плечи высокого гитлеровца. За ним Андреев тащит на себе офицера в кожаном пальто. Мне приказали идти сзади. От подъезда к люку мы проскочили незамеченными. Хотя шум борьбы, будь немцы бдительны, они бы, наверное, услышали. Но фашисты были уверены, в их тылу советские разведчики не могли появиться. Андреев открыл крышку, спустил в колодец толстого в кожаном пальто, которого бережно приняли поджидающие наши товарищи. Глоба осмотрел второго, убедился, что он мертв, и сбросил его вниз, а потом спустился сам. За ним последовал Андреев. На правах замыкающего я осмотрел переулок. Все было тихо, и только уроненная офицерская фуражка лежала на тротуаре. Андреев включил фонарик и навел луч на пленного. В глазах фашиста был ужас. Он был ошеломлен и никак не мог прийти в себя. Андреев вытащил кляп из-за его рта и сказал, чтобы я объяснил пленному. Ему будет гарантирована жизнь, но для этого придется некоторое расстояние пройти с нами по трубам канализации. Кажется, это известие несколько приободрило фашиста. Захваченный офицер оказался майором из штаба бригады штурмовых орудий. При свете фонарика мы проверили его документы, убедились, что он дал точные показания о своей личности. Его убитый товарищ был эсэсовцем. Задание выполнено, пора возвращаться. Первым нырнул в трубу наш командир. За ним последовали остальные. Видя, как тяжело дышит пленный, я отдал ему свой противогаз. Майор шел между Глобой и мной и все больше отставал. Глоба не оглядывался. Без противогаза я начал задыхаться. Хотел фонариком подать сигнал, но он не зажигался, а кричать или стрелять было рискованно. От зловония слезились глаза, тошнило, кружилась голова. Я надеялся, что товарищи заметят, что я отстал. Так и получилось. Глоба дождался меня и подал свой противогаз. По очереди, пользуясь одним противогазом, так и дошли до развилки, где нас ждала группа Колганова. Они тоже возвращались с языком, с обер-лейтенантом. Перед командиром была нелегкая задача – вывести разведчиков и пленных до рассвета на поверхность. Мы все основательно вымотались, беспокоились из-за пленных. Обер-лейтенант шел бодро, а вот наш майор даже в противогазе явно сдавал. Колганов всех поторапливал, но в пути делал короткие передышки. В конце пути майор больше не мог идти, и нам пришлось тащить его. Обрадовала весть, что до конца осталось всего 100 метров. Шли, падая в холодную воду. У некоторых от напряжения шла кровь из носа. И все-таки дошли.